В начале 1944 года я сломал ногу, после чего со мной случился инфаркт. Когда я лежал без сознания, у меня был бред и видение. Должно быть, это началось, когда я находился на пороге смерти. Мне давали кислород и вводили камфору. Картины были столь ужасны, что мне уже казалось, я умираю. Моя сиделка потом говорила мне: «Вы были как будто бы окружены светом». Подобные явления иногда наблюдают у умирающих. Я достиг какого-то предела и не знаю, был ли это сон или экстаз. Во всяком случае, со мной начали происходить очень странные вещи. Мне казалось, что я нахожусь высоко в небе. Далеко внизу, в чудесном голубом свете, я увидел земной шар. Я видел материки, окруженные темно-голубым пространством океана. У ног моих лежал Цейлон. Впереди — Индия. В мое поле зрения попадала не вся земля, но ее округлая форма отчетливо различалась, и серебристые контуры ее блестели сквозь этот чудесный голубой свет. Во многих местах шар казался пестрым или темно-зеленым, как оксидированное серебро. Слева, вдали, широкой полосой протянулась красно-желтая Аравийская пустыня. Казалось, будто серебро принимает там золотисто-красный оттенок. Еще дальше я видел Красное море, а далеко-далеко сзади, в крайнем левом углу, я смог различить краешек Средиземного моря. Мой взгляд был направлен главным образом туда, остальное все было неотчетливо. Я видел также снежные вершины Гималаев, но они были скрыты туманом. Вправо я не смотрел вовсе. Я знал, что собираюсь отправиться куда-то далеко от земли. Потом уже я узнал, как высоко нужно находиться, чтобы видеть такое огромное пространство на 1500-метровой высоте. Земля с такой высоты — самое удивительное и волшебное зрелище из всего, что я когда-либо видел. Но через некоторое время я отвернулся. Я стал, скажем так, спиной к Индийскому океану и лицом к северу. Но потом мне показалось, что я повернулся к югу. Нечто новое возникло в моем поле зрения. В некотором отдалении я увидел огромный темный камень. Похоже, это был метеорит величиной с дом, а может и больше. Как и я, он парил в космосе. Похожие камни я видел на побережье Бенгальского залива. Это был темный гранит, который идет на постройку храмов. Мой камень был из такого гранитного блока. В нем был вход, и он вел в маленькую прихожую. Справа от входа на каменной скамейке сидел в позе лотоса черный индус. Он был весь в белом, и он был совершенно неподвижен. Он ожидал меня. Две ступеньки вели сюда. Слева на внутренней стене находились храмовые ворота. Я увидел множество крошечных отверстий и углублений. Каждое было наполнено кокосовым маслом, и в каждом стоял горящий фитиль. Они окружали дверь, образуя кольцо ярких огней. На самом деле, я однажды уже видел это в храме Святого Зуба, в Канди, на Цейлоне. Дверь в храм была окружена несколькими рядами масляных ламп. Когда я приблизился к ступенькам, со мной случилась странная вещь. У меня возникло чувство, что все, что было со мною прежде, все это сброшено. Все, что я планировал, чего желал и о чем думал. Вся эта фантасмагория земного существования вдруг спала или была сорвана, и это было очень больно. И все же что-то осталось. Все, что я когда-либо пережил или сделал, все, что со мною случалось, все осталось при мне. Я мог бы сказать, это было со мной, и это был я. Это было то, что меня составляло. Это была моя история, и я чувствовал, что это и есть я. Я — это все, что со мной происходило, и все, что я совершил. Этот опыт принес мне ощущение крайнего ничтожества и в то же время великой полноты. Не было более ничего, в чем бы я нуждался или чего бы я желал, ведь я уже прожил все, чем я был. Сперва мне казалось, будто во мне что-то уничтожено, будто у меня что-то отнято. Но потом это прошло бесследно. Я не жалел о том, что у меня отнято. Наоборот, со мною было все, что меня составляло, и ничего другого у меня быть не могло. Но меня занимало и нечто иное. Когда я приблизился к храму, у меня возникла уверенность, что я сейчас войду в освященную комнату и встречу там всех тех людей, с которыми я действительно связан. Там я, наконец, пойму, в этом я тоже был уверен, что я собой представляю, каков мой исторический контекст. Я узнаю, что было прежде меня, зачем явился я, и что это за общий поток, которому принадлежит и моя жизнь. Моя жизнь часто казалась мне историей без начала и конца. Я ощущал себя каким-то фрагментом, отрывком текста, который ничто не предваряло и за которым ничто не последует. Мою жизнь словно вырвали из некой цепи, и все мои вопросы остались без ответа. Почему все случилось именно так? Почему я пришел именно с этими мыслями, а не с другими? Что я сделал с ними? Что из всего этого следует? Я был уверен, что все узнаю, как только войду в каменный храм. Я узнаю, почему все произошло так, а не иначе. Я встречу там людей, которые знают ответы, знают о том, что было прежде и что будет потом. Пока я обо всем этом размышлял, случилось нечто, из-за чего я вынужден был отвлечься. Снизу, оттуда, где была Европа, явился вдруг некий образ. Это был мой доктор, вернее, его лик в золотистом нимбе, словно в лавровом венке. Я его тотчас узнал. «А, это же мой доктор, тот, что меня лечил. Только теперь он явился мне в облике Базилевса, царя Коса. Привычный мне образ был лишь временной оболочкой, теперь же он явился в своем изначальном облике. Видимо, я тоже пребывал в своем изначальном облике. Хотя я не мог видеть себя со стороны, я не сомневался, что так оно и есть». Когда он предстал передо мною, между нами произошел безмолвный разговор. Мой доктор был послан с земли с некой вестью. Это был протест против моего ухода. Я не имел права покидать землю, и я должен был вернуться. Как только я осознал это, видение прекратилось. Я был глубоко разочарован, теперь все стало казаться мне бессмысленным. Напрасно я с такой болью освобождался от всех своих иллюзий и привязанностей. И мне уже не позволено будет войти в храм. И я не узнаю тех, с кем мне надлежит быть. Thank you. В действительности прошло еще добрых 3 недели, прежде чем я окончательно вернулся к жизни. Я не мог есть, мой организм не принимал пищу. Вид на город и горы с моей больничной койки казался мне разрисованным занавесом с черными дырами или обрывком газеты с фотографиями, которые ничего мне не говорили. Я думал с отчаянием, теперь мне снова придется вернуться в эти ящики. Мне так казалось из космоса, будто там, за горизонтом, выстроен искусственный трехмерный мир, и каждый человек сидит там отдельно в своем ящике. И я должен заново убедить себя, что такая жизнь чего-то стоит. Эта жизнь и весь этот мир казались мне тюрьмой, и меня безумно раздражало то обстоятельство, что я должен воспринимать это как нечто вполне нормальное. Я был так рад освободиться от всего этого. И теперь выходило, что я, как все прочие, буду жить привязанный в каком-то ящике. Когда я парил в пространстве, я был невесом, и ничто не связывало меня. И теперь это все в прошлом. Все во мне восставало против доктора, вернувшего меня к жизни. И в то же время я беспокоился о нем. Видит Бог, его жизнь в опасности. Он явился мне в своем изначальном облике. Тот, кто способен принять такой облик, должен уйти из жизни, ибо он уже покинул свой круг. Вдруг я осознал страшную вещь. Он должен умереть вместо меня. Я изо всех сил старался объяснить ему это, но он упорно не понимал меня. В конце концов, я разозлился. Почему он вечно притворяется, что он не знает, кто он такой? Он — Базилевс Коса. И он уже являлся в этом облике. Он хочет заставить меня поверить, будто он не знает об этом. Это меня раздражало. Моя жена выговаривала мне, зачем я веду себя с ним так недружелюбно. Она была права, но я не мог ему простить притворство и неведение. Боже мой, он должен быть так осторожен. Он не имеет права быть столь безрассуден. Я ведь хочу ему сказать, чтобы он позаботился о себе. Я был убежден в том, что ему угрожает опасность. Именно потому, что узнал его в облике царя Коса. Фактически я был его последним пациентом. 4 апреля 1944 года. Я все еще помню эту дату. Мне было разрешено впервые сесть в постели, и в этот день мой доктор слег и больше уже не оправился. Я слышал, что его мучили приступы лихорадки. Вскоре он умер от сепсиса. Он был хороший врач, в нем было даже что-то гениальное. Иначе он бы не явился ко мне, как Базилевс Коса. Тогда, в те несколько недель, я жил в странном ритме. Днем я обычно пребывал в депрессии. Я был слаб и жалок, я едва ли мог пошевелиться. Я был полон жалости к себе, и я знал, я снова в этом унылом сером мире. К вечеру я засну, но едва ли просплю до полуночи. Затем я проснусь и буду лежать без сна до часу, однако я буду чувствовать себя иначе. Это будет своего рода экстаз. Мне будет казаться, будто я парю в пространстве, будто я скрыт в недрах Вселенной, в совершенной пустоте и совершенном блаженстве. «Это и есть вечное блаженство», — думал я. И это невозможно рассказать, так это прекрасно. Все вокруг меня тоже казалось мне заколдованным. В это время сиделка разогревала мне какую-то еду, потому что только в эти минуты я мог есть и ел с аппетитом. Какое-то время я думал, что она, старая еврейка, много старше, чем на самом деле, и что она готовит мне ритуальные кошерные блюда, и что на голове у нее какой-то голубой платок. Сам же я был, так мне казалось, Пардес-Риманим. В гранатовом саду. И там происходила свадьба Тиферет и Малхут. Еще я был раби Шимоном бен Йохаичи, и мистический брак праздновали сейчас. Это было именно так, как это изображали каббалисты. Я не могу рассказать, как это было удивительно. Я только твердил себе, это гранатовый сад, и здесь сейчас празднуют соединение Малхут и Тиферет. Я не знаю точно, какова была моя роль, но я чувствовал себя так, будто я сам и есть это празднество. И я испытывал блаженство. Постепенно отзвуки событий в гранатовом саду умолкли во мне. Затем последовало заклание пасхального агнца в празднично украшенном Иерусалиме. Я не в состоянии описать это, но это было прекрасно. Был свет, и были ангелы, и я сам был Агнус Деи. Затем и это исчезло, и явился новый образ, последнее видение. Я дошел до конца широкой долины и оказался перед цепью покатых холмов. Все вместе это составляло античный амфитеатр. Он чудесно смотрелся на фоне зеленого пейзажа. И здесь, в этом театре, праздновали Иерогамос. Танцовщики и танцовщицы выходили на помост, и на убранном цветами ложе представляли Иерогамос Зевса и Геры, как это описано в Илиаде. Все это было великолепно, и я ночи напролет пребывал в совершенном блаженстве, а кругом меня была толпа всевозможных образов. Но постепенно мотивы смешались и стали размытыми. Обычно видения длились не больше часа, потом я снова засыпал, а утром я просыпался с мыслью: «Ну вот опять это серое утро, опять этот серый мир с его ящиками. Какой кошмар, какое безумие». Те мои ночные состояния были столь фантастичны, что в сравнении с ними этот мир казался до смешного нелепым. Но по мере того, как жизнь возвращалась ко мне, видения блекли и спустя 3 недели прекратились совсем. Но красоту их, силу и яркость передать невозможно. Я никогда ни до, ни после не испытывал ничего подобного. И какой контраст между ночью и днем! Меня мучительно раздражало все вокруг, все было слишком грубо, слишком материально, слишком тяжеловесно. Повсюду были эти узкие и стесняющие рамки. Я не мог понять смысла и назначения этих ограничений, но во всем этом была какая-то гипнотическая сила, заставлявшая верить, что это и есть мир действительный. Вот это ничтожество! И хоть в чем-то главном моя вера в мир была восстановлена, я никогда более не мог избавиться от ощущения, что эта жизнь — лишь некий фрагмент бытия, нарочито разыгрываемый в трехмерный, словно наскало сколоченный ящик Вселенной. Было еще нечто, что я помнил отчетливо. Вначале, когда мне представлялся гранатовый сад, я попросил прощения у сиделки. Мне казалось, что я причиняю ей вред. Пространство вокруг меня казалось мне сакральным, для других же это могло быть опасно. Она, конечно же, не поняла меня. Для меня же здесь свершалось священное действие, сам воздух был наполнен таинством. Я боялся, что это может стать невыносимым для других. Поэтому я просил прощения. Я ничего не мог поделать. Я понял тогда, почему с присутствием Святого Духа связывают некий аромат. Это было именно так. Самый воздух был исполнен неизъяснимой святости. Все свидетельствовало о том, что здесь происходит мистериум конъюнктионис. Я никогда не думала, что со мной может произойти что-то подобное, что вообще возможно вечное блаженство. Но мои видения и мой опыт были совершенно реальны. И мне откуда было взяться, все в них абсолютно объективно. Мы боимся и избегаем разного рода вторжений вечности в нашу обыденность, но я могу описать свой опыт лишь как блаженное ощущение собственного вневременного состояния, когда настоящее, прошлое и будущее слиты воедино. Все, что происходит во времени, все, что длится, предстало вдруг как некое целое. Не было более временного следования, и вообще ничто не могло быть измерено в понятиях времени. Если бы я и смог описать этот опыт, то лишь как состояние. Состояние, которое можно ощутить, но вообразить невозможно. Разве я могу вообразить, что я существую одновременно вчера, сегодня и завтра? Тогда обязательно будет что-то, что еще не началось. Что-то, что происходит сейчас, и еще что-то, что уже закончено, и все это вместе, все едино. Я же чувствовал лишь некую сумму времен, радужную оболочку, в которой было сразу и ожидание начала, и удивление от того, что происходит, и удовлетворение или разочарование исходом. Я сам был неотделим от всей этой целостности, и все же я наблюдал это совершенно объективно. Подобное чувство объективности я испытал еще однажды. Это случилось после смерти моей жены. Я увидел ее во сне, и этот сон был как видение. Она стояла далеко от меня и пристально на меня глядела. Она была в лучшем своем возрасте, ей было лет 30, и на ней было платье, которое много лет назад шила для нее моя кузина-медиум. Кажется, это было самое красивое платье из всех, что она когда-либо носила. Она была не весела, не печальна, она все знала и все понимала. В ней не было ни малейшего чувства, так, будто чувство — это некая пелена, которую сняли с нее. Я знал, что это не она, а портрет, который она для меня приготовила и передала. Здесь было все. Начало наших отношений, все, что произошло с нами за 53 года, ее конец. Оказавшись лицом к лицу с подобной целостностью, человек становится бессловесным, потому что едва ли в состоянии постичь это. Ощущение объективности, которое я испытывал в этом сне и в своих видениях, происходит от свершившейся индивидуации. Оно означает отстраненность от всякого рода оценок и от того, что мы зовем эмоциональными привязанностями. Для человека эти привязанности значат очень много, но они всегда несут в себе проекцию, некое субъективное смещение угла зрения. И необходимо устранить его, чтобы достичь объективности и самодостаточности. Эмоциональные связи — это наши желания, они влекут за собой принуждение и несвободу. Мы чего-то ожидаем от других и тем самым ставим себя в зависимость от кого-то. Объективное знание, как правило, скрыто за эмоциональным отношением, и в этом суть. И только объективное знание делает возможным действительное духовное соединение. После болезни у меня начался период плодотворной работы. Большое число принципиальных для меня работ было написано именно тогда. Знание или новое видение вещей после того, как я пережил свое от них отделение, требовали от меня иных формулировок. Я уже не старался доказать свое, но отдался во власть потока мыслей. И проблемы приходили ко мне одна за другой, принимая конкретную форму. Но после болезни я приобрел и другое качество. Я назвал бы это утвердительным отношением к бытию, безусловным «да» всему, что есть, без каких бы то ни было субъективных протестов. Я принимал условия существования такими, какими я видел их, такими, какими я их понимал. Я принимал себя самого таким, каким мне суждено быть. В начале болезни у меня было такое чувство, что в моих отношениях с этим миром не все благополучно, и что я в некоторой степени несу ответственность за это. Но каждый, кто идет по этому пути, кто проживает свою жизнь, неизбежно делает свои ошибки. От ошибок и опасностей не застрахован никто. Можно полагаться на какой-то путь и считать его надежным, и этот путь окажется смертельным. Там не произойдет ничего, по-настоящему ничего. Надежный и проверенный путь — это путь к смерти. Лишь после болезни я понял, как важно утвердиться в собственной судьбе. Наше «я» проявляет себя обычно в ситуациях непредсказуемых, непостижимых. Это «я», которое способно терпеть, способно принять правду, способно справиться с миром и судьбой. Только в таких случаях наше поражение становится победами. И тогда ничто не в состоянии нам помешать ни извне, ни изнутри. Тогда наше «я» способно устоять в потоке жизни, в потоке времени. Но это верно лишь в том случае, если мы не намерены и не пытаемся вмешиваться в ход своей судьбы. Еще я понял, что некоторые свои мысли надлежит принимать как должное. Их ценность в том, что они есть. Категории истинного и ложного, разумеется, присутствуют всегда, но они не всегда обязательны и не всегда применимы. Наличие таких мыслей само по себе более важно, чем то, что мы об этом думаем. Но и это, то, что мы думаем, не должно подавлять, как не должно подавлять любое проявление своего «я».
Объект 22.
Это Карл Густав Юнг, швейцарский психиатр, основоположник аналитической психологии, глава названием «Видение» из книги «Воспоминания, сновидения, размышления». Книги, которая начинается словами «Моя жизнь – это история самореализации бессознательного».
Объект 22.